понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Друзья, я даже расширю как бы ключевой тезис нашей заставки. Не только крымчане имеют право знать, все имеют право знать и тем более разбираться в том, что происходит. А происходит многое. Вот события минувших выходных, они не оставили равнодушным никого. Я говорю о взрыве электроопор Херсонской области, по которым, по проводам, которые, собственно, поступала электроэнергия на территорию полуострова. Так уж получилось, что по этой теме мы постоянно слышим уйму политического контента, политических заявлений, политических возгласов. Но на самом-то деле вот очень плохо, что во всем этом белом шуме тонет мнение специалистов. Мнение специалистов от энергетики, которые могут внятно расставить точки над ё, какие-то стереотипы подтвердить, какие-то слухи развеять. Вот обо всем этом мы будем говорить сегодня в этой студии на 549 АМ в эфире программы «Крым Реали». У нас есть телефон эфира 044-490-2905. Но пока, прежде чем я представлю гостя, давайте, друзья, восстановим хронологию событий, ну, вот тех самых событий, которые теперь, наверное, надо называть энергоблокадой.
Репортаж.
20 ноября на территории Херсонской области в результате взрыва были разрушены две железобетонные опоры и повреждены еще две опоры высоковольтных линий электропередач. По ним осуществлялось электроснабжение Крыма. На полуострове заявили, что привели в готовность резервные источники электроснабжения. Координатор гражданской акции протеста Ленур Ислямов заявил, что участники акции намерены блокировать ремонт ЛЭП. На помощь энергетикам приходят правоохранители во главе с руководителем департамента МВД Ильей Кивой. Говорят, что действуют в интересах протестующих.
Задача обеспечить сохранность жизней людей, которые находились под высоковольтными опорами, которые были в аварийном состоянии и могли в любой момент упасть. В случае падения зона поражения порядка 500 метров. Пострадали бы мирные люди.
Между правоохранителями и участниками блокады происходит конфликт. Активист гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов возмущен такими действиями правоохранителей и лично действиями Кивы.
Я вооружил всех свой батальон добровольческими автоматами, боевыми патронами, по 4 магазина зарядил в бронежилетах, касках, цепь всех выстроил и повел на мирных граждан. Мы не были возле опор. От опоры мы стояли в километре.
В Киеве возле администрации президента собирается пикет. Люди требуют от правоохранителей не трогать участников блокады, от государства отреагировать на их требования. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров заявил, что президент Украины Петр Порошенко пообещал ему прекратить торговлю с Крымом. А ночью поврежденную опору ЛЭП подорвали. В этот момент Крым полностью обесточен. Полуостров переводят на внутренние источники питания, которых на всех не хватает. В Крыму объявлена чрезвычайная ситуация. Жителям полуострова, кроме госслужащих, разрешили не выходить на работу. Такой указ в воскресенье подписал российский глава Крыма Сергей Аксенов.
Прошу вас собраться в данном случае, поддержать людей в непростой ситуации.
В компании «Укрэнерго» заявляют, что могут восстановить поврежденную линию электропередач, которая снабжает Крым в течение одного дня, если к ней будет доступ. Участники блокады ждут реакции от руководства Украины и выполнения своих требований. Оксана Давыдова для «Крым Реалии».
Крым Реалии. Ни капли политики, только экспертное наблюдение. И вот сегодня как раз-таки тему энергоблокады мы будем разбирать, я повторюсь, не с точки зрения какой-то площадной такой себе версии политики, а будем как раз-таки пытаться расставить точки над ё. И у нас в гостях директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. Рад вас приветствовать.
Добрый вечер.
Скажите, я вот сразу оговорюсь, что с точки зрения специалиста от энергетики, мой вопрос, наверное, будет звучать очень, ну, такими любительскими. Ну, я вас уверяю, на самом деле, вот точно такие же вопросы, наверное, бы задали самые разные люди, потому что мы в этой теме не разбираемся, вы разбираетесь. Вот появилась информация, очень много в украинском сегменте Фейсбука было слухов на этот счет, что такое одномоментный подрыв линии электроопор, соответственно, создает точки напряжения на тех ТЭЦ, на тех электростанциях, где, собственно, электроэнергия генерируется. Да? Вот это правда или нет?
Смотрите, с одной стороны, это правда, то есть некая техническая ситуация возникает, с другой стороны, ее значимость, ну, достаточно мала. Угу. Это не какая-то авария, не какая-то катастрофа, это техническое действие диспетчеров, которые обнаруживают обрыв линии, соответственно, снижают мощность, которая подается в данный момент в систему с той или иной станции в зависимости от. Судя по тем комментариям, которые дало государственное предприятие «Укрэнерго», они этим заведуют, они за это отвечают, они так и сделали в абсолютно понятном, штатном, километрами инструкций написанных режиме, отключили то, что нужно отключить.
А вот, условно говоря, мы же понимаем, как выглядит обычная, скажем, штатная поломка. Да, ну, штатная поломка – это уже оксюморон, но тем не менее. Да, вот, произошел обрыв линии, снижают, соответственно, напряжение в сети, выезжает там ремонтная бригада, восстанавливает, затем, соответственно, повышает. А если вот, например, государство сейчас скажет, окей, мы не восстанавливаем электроподачу в Крым, возникнут тогда проблемы в случае вот, там, долгого периода?
Технических проблем с точки зрения того, что Крым там отключен или подключен, не возникает никаких.
Угу.
Возникает масса других вопросов, но вот именно технических для энергосистемы в целом никаких не возникает.
Ну вот, все, отлично. Тогда на этом вопросе точку поставили, больше к ней не возвращаемся, двигаемся дальше. А вот второй вопрос, который обсуждался очень рьяно. Говорили раньше о том, что после 91-го года Украина и Россия так и не развели свои энергосистемы, и они во многом, как сиамские близнецы, остались такими срощенными, и появлялся информация о том, что, условно говоря, Харьковская область и Сумская область снабжаются электроэнергией, там, условно говоря, получают электроэнергию в том числе из России, а, условно говоря, Украина там вот поставляет в Крым. Насколько подобный слух является слухом?
Я вам открою большую тайну энергетиков Украины. На самом деле был период приблизительно несколько месяцев, когда Украина была отделена от России с точки зрения параллельной работы энергосистем. Это было в начале 2000-х, тогда был такой очень проукраинский министр Иван Плачков, у него была политическая поддержка в этом процессе, и он фактически доказал, что Украина может работать не в параллели с Россией в то время. А потом по политическим, опять же, причинам все запараллелили обратно, и оно вот вернулось на круги своя. А смотрите, украинская энергосистема – самодостаточная штука в значительной мере. У нас есть некоторые районы, к которым есть вопросы. Ну, вот не те, которые сейчас называются, а, например, там кусочек Бессарабии, это в Одесской области, но они зависят не столько от России, сколько от Молдовы. К ним через Молдову линия проходит физически. Поэтому говорить о том, что там Украина зависит от России, какие-то части Украины, ну, это прямая неправда. А правда заключается в том, что у Украины есть некий договор с Россией о том, что Россия подает в Украину некое количество электричества, а потом Украина это же количество электричества передает Крыму. Так в договоре написано.
Это тот самый действие, которого до 15 декабря этого года, если не
ошибаюсь. Да, абсолютно. Я вообще считаю, честно, этот договор совершенно вредительским. Там есть политические какие-то вещи, да, но на самом деле украинские мощности по производству электроэнергии, они не догружены. Украинская энергосистема может производить больше. Украина вообще строилась как такой плацдарм Советского Союза для атаки на Европу электричеством. Они нефтью атаковали там в 70-х, потом газом в 80-х, 90-х, и Россия до сих пор там что-то пользует. Да, а был еще план электричества в Европу продавать массово. Потому в Украине избыточные мощности. Другое дело, что они уже устаревшие, они не в том состоянии, еще что-то, но мощностей нам хватает.
Ну, как минимум, тот договор, условно говоря, который был подписан там в конце минувшего года о том, что Украина получает часть электроэнергии из России, а потом ее же заводит в Крым, он просто был и политически дурацкий, и экономически нецелесообразный, потому что если уже поставлять в Крым, так это можно было сделать на собственной генерации.
Ну, во-первых, на собственной генерации, во-вторых, вы знаете, в последний год вот впечатление, что украинские энергетические власти, они с собственной генерацией борются в основном. То есть у них такая вот концепция какая-то. То есть сначала и подписываются такого рода договора, когда вместо того, чтобы грузить украинские станции, грузятся российские, и еще на этом какие-то деньги зарабатываются, потом глушатся украинские станции ради того, чтобы импортировать электричество из России. То есть
кто-то зарабатывает на схемах.
Да, не кто-то, в общем-то, прямым текстом человек интервью дает «Украинской правде», например, там, некий такой Константин Григоришин, который вот известный, в общем-то...
Российский бизнесмен, живущий в Украине, да.
Да, и занимающийся энергетикой, там, про него сейчас прямо говорят, что он контролирует энергетическую отрасль, и, в общем-то, это близко к правде.
Понятно. Еще такой момент. Мы как раз вот наблюдаем последние сутки о том, как живет, собственно, полуостров без света, да, и слышим самые разные заявления российских чиновников. Кстати, вот касательно у нас есть, в частности, комментарий российского министра энергетики Крыма Владимира Егорова о потребностях. Давайте, об энергопотребностях полуострова. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Мы где-то имеем на сегодняшний день около 330-350 мегаватт. При общей потребности Крыма вот в дневное время порядка 750-800 мегаватт. Поэтому есть недостаток в объеме 400-450 мегаватт, по которому мы на сегодняшний день применяем так называемые графики временных отключений.
Графики временных отключений, которые составлены уже в разных крымских городах. Более того, насколько я понимаю, какие-то критические объекты удалось запитать за счет резервных источников, там, не знаю, там, генераторов и так далее. Кстати, вот у меня вот вопрос. А если, когда происходит блэкаут, вот что такое альтернативные источники питания, насколько они велика их мощность, и что такое генератор? А то я все время, когда говорят о генераторах, представляю себе вот этот, ну, размером с такой, с ящик такой, куда канистру бензина влили, и все.
Ну, и существуют и такие генераторы для того, чтобы там запитать частный дом, например, вам вполне будет достаточно. Для того, чтобы запитать больницу, да, то нужен уже достаточно большой генератор. Он, наверное, размером так с контейнер, знаете, такой морской контейнер, который сухогрузы возят. Вот он примерно такого размера, зависит от размера больницы, многих нюансов, ну, плюс-минус. А смотрите, что бы вы ни делали, чтобы, как бы вы ни хотели, вы автономными источниками питания потребности Крымского полуострова закрыть не можете. Хоть головой об стенку бейтесь. Корабли можете там, с них еще можно подать по электричеству. Они же тоже там дизель-генераторы стоят-то. Еще что-то можно придумывать. Но на самом деле все это, ну, скажем так, может закрыть 20%, 25% потребностей, которые у них реально есть. Поэтому проблема для Крыма есть, проблема гигантская. А вот те цифры, которые коллега крымский, уже не знаю, он крымский, российский, там тяжело сформулировать, да, он что-то там назвал некие цифры, они очень оптимистические, он в них посчитал солнечную энергетику, которая такая штука, даже в Крыму она то работает, то не работает, поэтому говорить о том, что они могут обеспечить себя стабильными поставками электричества, это неправда. У них в веере будет висеть очень большая часть полуострова постоянно, она будет просто отключена там, на 4 часа, на 6 часов. Другое дело, что если вот Украина сейчас не будет себя вести более разумно каким-то образом, я опять же вернусь к своей больной теме и нашему Минэнерго, то у нас будет то же самое через месяц. У нас просто есть вещи, которые, ну вот знаете, много истерик там, сям, но о самом главном никто не говорит. А ситуация очень простая. На складах украинских электростанций сейчас примерно 2,1-2,2 миллиона тонн угля. Из них миллион тонн угля так называемого А-типа и Т-типа и остальное марки Г. Так вот, по расчетам американских и европейских экспертов, которые работали около месяца в Украине в августе месяце, Украине к этой дате должно было бы быть минимум 3,2 миллиона тонн угля.
Минимум. То есть на треть не хватает минимум.
При этом некоторые из них говорили, ребята, 3,2, если бы в Америке лежал запас 3,2, мы бы сказали, что у нас аварийная ситуация. Вообще-то вам надо бы 5, но так и быть, у вас все плохо, 3,2, да? А у нас есть 2,2. И при этом, насколько я знаю, с субботы вывоз угля из зоны АТО прекращен. А наша Минэнерго упорно вот всю ставку сделала на то, что вывоз угля из зоны АТО будет продолжаться. Там остались все шахты, которые могли бы поставлять в Украину уголь марки А и Т. Их просто больше нет.
Понятно.
А 7 станций из 14 украинских станций могут работать только на этих углях, на других не могут. Эти угли не есть чем-то эксклюзивным украинским. Их полно по миру. Они есть в Америке, они есть в Южной Африке, они есть во Вьетнаме, они есть в Австралии. Они есть. Но для того, чтобы они появились в Украине, от момента заключения контракта до момента, когда они появились, 2,5 месяца минимум.
Понятно.
Соответственно, на сегодня Украина реально находится в некоем достаточно тяжелом положении относительно угля. Но об этом как раз никто практически не говорит.
Александр Харченко, директор Центра исследования энергетики, рассказывает нам о тех рисках, которые ставит перед Украиной как раз-таки вот тот эксцесс исполнителей, который мы наблюдали в Херсонской области.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 килогерц.
Продолжаем говорить о том, какие риски создает так называемая энергоблокада Крыма, в том числе и для Крыма, и для Украины. Вот Александр Харченко рассказывал нам о том, что как раз-таки Украина чрезвычайно уязвима оказывается перед лицом зимы, потому что на складах украинских электростанций всего 2,2 миллиона тонн угля при минимальной критическом минимуме в 3,2, который должен был быть накоплен. И проблема в том, что вот в пятницу прогремели взрывы электроопор в Херсонской области, уже начиная с субботы прекратился вывоз угля из зоны АТО, того самого угля, на который сделало ставку Министерство энергетики. То есть получается, по большому счету, что у России есть такой крючок, такая удавка, которым она может Украину придушить в случае чего.
Ну, на самом деле, да. То есть вот господин Демчишин очень сегодня там в новостях у вас слышал только что, да, там заявляет, что нет никаких рычагов. Да есть, перекроете уголь оттуда и плюс закройте перетоки систем между Россией и Украиной. И в результате Украина включит веерные отключения, ну, я думаю, через 2 недели начнет включать, потому что физически вот этого угля, 1 миллион тонн, который сейчас есть, а это на складах, и хватит, ну, при этой погоде дней на 25. Ну, там, если сильно стараться, чуть больше. Но потом все, а впереди зима. И контрактов, которые были бы уже подписаны с поставщиками угля из других стран, их просто не существует, несмотря на там сотню рекомендаций международных экспертов. Я знаю, что были распоряжения премьер-министра, там доручения, какие-то документы, еще что-то, что-то. Все это не выполнено. В результате на сегодня мы имеем реальную ситуацию, которую имеем. Если ударит мороз, то что будет через 3 недели и в каком графике мы будем получать электричество, очень сложно прогнозировать.
То есть, по большому счету, все ждали того, что после подрыва электроопор там, Россия может там, не знаю, усилить, активизировать там, действия подконтрольных им там, боевиков на Донбассе, кто-то ждал, там, я не знаю, экономического давления, а вот на самом деле это все тот самый угольный рычаг. То есть,
да, но счету, он действительно существует. Они захватили абсолютно конкретную территорию, на которой расположены все шахты с углем определенного типа, б, это уже как бы отошло в прошлое, и об этом не говорят, но на самом деле это месторождение сланцевого газа, которое собирался осваивать Shell. Да, об этом как-то перестали говорить, но они захватили эту территорию, нейтрализовали угрозу по газу, нейтрализовали Украину в части угля. Ну, создали реально достаточно мощный рычаг. И Украина вместо того, чтобы создавать себе в любом случае, даже если будет этот уголь, создавать подушку из импорта, который в трудную минуту может перекрыть,
да,
проблемы, ну, ничего не сделано.
А вот если вернуться к Крыму, вы говорили о том, что никакими дополнительными, там, условно говоря, генераторами, что портативными, что такими стационарными размером с морской контейнер, никоим образом проблему отсутствия украинского электричества не решить. А вот Россия говорит про энергомост, который она там бросит там, в декабре кабель через Керченский пролив. Насколько он вообще способен там это, ну, как бы изменить ситуацию в крымской энергетике?
Вы знаете, он, ну, теоретически, да. Конечно, да. То есть, теоретически, конечно же, можно прокинуть кабель. Вопрос, где построить подстанцию, которая примет это напряжение, он второй сразу встает, да, потому что кабель сам по себе, он же, вы его не воткнете во все розетки одновременно.
Разумеется.
Вам нужна принимающая подстанция, вам нужно до этой подстанции довести линию, включить и так далее. Поэтому, когда я слышу оптимистические заявления, улыбаться начинаешь сразу. Потом российские коллеги, которые уже всерьез обсуждают, а что будет с Кубанью, если с нее этот гигаватт, который обещает Россия Крыму, увести? Ну, им же, им же там тоже нужно напряжение, у них там тоже вопросы по мощностям, и, как то кажут, есть нюансы. То есть там действительно создается достаточно напряженная ситуация. Ну, и самое главное, честно, я вот Керченский мост все ожидаю. Куда же все сваи уходят?
Ну, чисто теоретически можно пофантазировать, что так как, знаете, те проекты, которые для Кремля являются там вопросом, ну, я не знаю, какого-то каким-то принципиальным, да, то есть задача провести зимнюю Олимпиаду в субтропиках в Сочи, проведут. Вот если, наверное, вопрос будет сверхзадача, да, то построят, наверное.
Нет, вы знаете, конечно, да, вопрос, какой ценой и сколько времени на это уйдет, потому что это ж, опять же, все представляют себе, наверное, что вот плывет по проливу Керченскому там некий китайский кабелеукладчик, как его называют, и прямо вот с него там кабелек в воду разматывает.
Да. Наверное, ну, многие представляют именно так.
Ну, на самом деле, если попытаться так сделать, можно, конечно, попробовать, но вы далеко не уплывете. Во-первых, гигантская масса кабеля. Да. Во-вторых, гидрологическая ситуация. Прежде чем что-либо где-либо прокладывать, вам надо очень четко понимать, а что там внизу. Потому что, условно говоря, два встречных течения плюс масса кабеля, а кабель разорван пополам.
Понятно.
Ну, много нюансов. Я, конечно же, утрирую, да, и там ставлю какие-то простые, говорю о каких-то простых вещах, которые, ну, не сложны. Но реально это сложнейшая инженерная задача. И когда говорят, что мы сейчас рубанем шашкой и все поедет, ну, большая часть инженеров скептически улыбается.
Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, рассказывает нам о подводных камнях в том мире, о котором мы привыкли часто слушать, рассуждения, о котором мы привыкли слышать из уст политиков, а нужно из уст экспертов. Ну, кстати, вот сейчас мы услышим мнение главы госслужбы по вопросам Автономной Республики Крым и Севастополя Наримана Устаева, он с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер, Павел.
Скажите, ну вот у нас какой-то вакуум возник, мы никак не можем понять позицию официального государства по вопросам, ну, такой вот себе спонтанной энергоблокады. Вы можете нам прояснить происходящее?
Могу прояснить в рамках полномочий службы. Хочу отметить, что, конечно же, в любом случае никакое силовое противостояние в Херсонской области недопустимо, это будет большой ошибкой. И интересы государства, они должны всегда соотноситься с интересами людей. Но тут в данном случае хотел бы отметить достаточно важный момент. Власть, наконец-таки, в ее высшем проявлении на уровне государства отреагировала на то, на что следовало, в принципе, отреагировать уже 2 месяца назад, когда продуктовая, на самом деле, изначально товарная блокада начиналась. И тогда уже необходимо было артикулировать интересы как государства, так и граждан.
Я понял. Да. Ну, вот мы сейчас мы видим, что государство отреагировало. У вас есть представление о том, какое, что государство скажет завтра? У вас есть какие-то сигналы по вашей линии?
Что государство скажет завтра? Чтобы, я скажу так, чтобы, как мне представлялось, нужно было бы сделать, будет ли эта стратегия принята, не готов ответить. Во-первых, четко необходимо определить, поставляются товары в Крым, либо не поставляются. Если поставляются, тогда должен быть определен перечень таких товаров, потому что какой-то дополнительный контроль от, скажем, представителей каких-то отдельных групп, устраивающих проверки на границе, это недопустимо. Этим должно заниматься исключительно.
Согласен, недопустимо, да.
Второй момент. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны Украины, который может и должен в данном случае, давно уже должен был принять соответствующее решение по всему комплексу взаимоотношений с временно оккупированной территорией. И на основании этого решения, решения Совбеза, которое обязательно к исполнению всеми органами, тогда можно уже строить повестку дня. А повестку дня после взрывов на линии электропередач уже нужно выстраивать по Крыму не только внутриполитическую, как на материке, так и в отношении наших граждан, но и международную, потому что наши партнеры за рубежом могут не понять
того, что... Уже звучат заявления, которые как бы заставляют думать, что, например, европейские там, партнеры Украины, они вот не столь и готовы, собственно, там, поддерживать энергоблокаду. Во всяком случае, вот сегодня звучала позиция немецкого МИДа. Спасибо вам, Нариман Устаев, глава госслужбы по вопросам Автономной Республики Крым и Севастополя, говорил о том, что государству пора определиться с его стратегией в отношении Крыма, и я с этим соглашусь. Тут спорить действительно не приходится, потому что то, что мы наблюдали в Херсоне, это такая... Вот государство — это монополия на насилие, да? Вот в Херсоне это как раз-таки мы видели, как пытались оспорить. Но сегодня Киев оказался перед выбором, когда он уже отмолчаться не может. Он уже должен делать какие-то заявления. Но, как мы узнали сегодня от директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, на самом-то деле вот эта история про энергоблокаду, она не столь уж проста. У нее есть двойное дно, связанное с наличием или отсутствием угля на украинских ТЭЦ, того самого угля, который Украина получает из зоны АТО, и как раз-таки Москва может в любой момент вот этот вот самый рычаг против Украины использовать. Поэтому, друзья, просто имейте в виду, что не бывает сложных простых ответов на сложные вопросы, что наша реальность значительно сложнее, чем мы порой привыкаем об этом думать. И об этом каждый день, 2 раза в сутки, будет напоминать вам программа «Крым Реалии». У микрофона был Павел Казарин. До скорого.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30 с вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.